В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Радио «Эхо Кавказа» вещает в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 12 марта, сейчас Сухуми, Цхинвали, Тбилиси, 21 час. У микрофона Олег Кусов в нашем выпуске. В Грузии не утихают споры вокруг судебной реформы. Страсти вокруг аграрного университета в Тбилиси приобрели характер политического скандала. «Не танцуйте для оккупантов» – акция с таким названием прошла в Тбилиси. И сегодня Александр Анклав находится в Москве с рабочим визитом. Эти и другие темы в нашей ежедневной информационно-аналитической программе и выпуске новостей. Новости представит моя коллега Любовь Баматова.
В главных новостях ООН заявила, что КНДР не может в одностороннем порядке аннулировать соглашение о перемирии. В Бишкеке сегодня около 1000 активистов молодежных организаций провели санкционированную акцию. В Ватикане начинается конклав по избранию нового главы Римско-католической церкви. КНДР не может в одностороннем порядке аннулировать соглашение о перемирии 1953 года, которым завершилась Корейская война. Об этом заявил ООН. Как пишет северокорейская газета «Родон Синмун», вчера Пхеньян объявил недействительным это соглашение. Северная Корея пригрозила нападением на Южную Корею в связи с начавшимся накануне ежегодными американо-южнокорейскими военными учениями. В тот же день Пхеньян закрыл границу с Южной Кореей и отключил все средства связи с южнокорейским государством. Ситуация на Корейском полуострове обострилась после проведенных КНДР в феврале последних ядерных испытаний. В Ватикане сегодня начинается конклав по избранию нового главы Римско-католической церкви. 115 кардиналов, обладающих правом голоса на выборах Папы Римского, соберутся в Сикстинской капелле, где проведут первое голосование. Процесс избрания нового папы будет проходить в условиях чрезвычайной секретности. О результатах голосования можно будет судить по тому, какой дым поднимется из трубы над капеллой. Черные свидетельствуют о том, что новый папа пока не определился, а белый возвестит об избрании преемника Бенедикта XVI, передает Всеволод Гнетий.
И сами римляне, и гости итальянской столицы с напряжением следят за конклавом. Согласно ассоциации владельцев гостиниц, места на 2-3 недели вперед практически все распроданы. Ожидается, что решение об избрании нового папы будет принято в ближайшие 3-4 дня, согласно наиболее оптимистичным заявлениям, поступившим из римской курии. Местные газеты писают объявлениями: «Сдам место на балконе с видом на Ватикан». Можете своими глазами увидеть избрание нового папы. Ситуация на конклаве, как предполагается, аналогична предвыборной ситуации в Италии на последних всеобщих парламентских выборах. То есть считается, что не решившие за кого отдать свой голос кардиналы в действительности составляют большинство. Это практически 40%, потому что остальные 60% предположительно поделены между географическими районами мира, а также между различными группами внутри курии. Сильные кандидаты выдвинуты сразу от нескольких партий. Например, от кардиналов Северной Америки из США. Или же, например, итальянцы. У них ни у кого нет явного большинства.
Передавал Всеволод Гнетий. В конце февраля 85-летний Бенедикт XVI покинул папский престол. Он стал первым за последние 600 лет понтификом, который при жизни отрекся от святого престола.
Эхо Кавказа. Новости.
В Бишкеке сегодня около 1000 активистов молодежных организаций провели на центральной площади Алатау санкционированную акцию с призывом к миру, диалогу и сотрудничеству между киргизскими политическими партиями. Демонстранты обратились к гражданам страны прекратить проведение несогласованных с властями митингов и акций протеста. Они заявили, что хотят предотвратить беспорядки и беззаконие в стране. Сегодня же оппозиционные активисты сообщили, что завтра проведут на площади Алатау акцию протеста в поддержку 3 депутатов от оппозиции, которых обвиняют в попытке захвата власти. Власти не дали разрешения на проведение этой акции. На острове Гренландия сегодня проходят парламентские выборы. Основное внимание в ходе избирательной кампании было сосредоточено на проблемах горной промышленности, участии зарубежных компаний в эксплуатации природных ресурсов и вопросах защиты окружающей среды. Оппозиция выступает против широкого участия иностранных компаний в разработках природных месторождений. Критики нынешнего премьер-министра Куупика Клейста тоже считают, что чрезмерное развитие горнодобывающей отрасли может нанести ущерб окружающей среде и оказать негативное воздействие на образ жизни местных жителей. На территории Гренландии, которая является автономной территорией в составе Дании, находятся значительные природные ресурсы. Население острова составляет 57 тысяч человек. В Иране все чаще нарушаются права человека, заявил специальный докладчик ООН Ахмед Шахид на заседании Совета ООН по правам человека в Женеве. Он отметил распространенное применение смертной казни за преступления, которые по нормам международного права не являются тяжкими преступлениями. Спецдокладчик ООН привлек внимание к фактам дискриминации религиозных и этнических меньшинств в Иране, несоблюдению права граждан на свободу мнений, применению пыток и грубому и унижающему обращению. Представляя членам Совета очередной периодический доклад о ситуации в области прав человека в Иране, Шахид отметил некоторый прогресс в соблюдении прав женщин. При этом, по его словам, получение образования и назначение на важные должности в органах исполнительной власти по-прежнему остаются проблемой для иранских женщин. Китай, Иран, Сирия, Бахрейн и Вьетнам входят в число стран, которые активно занимаются кибершпионажем для осуществления контроля над интернет-пользователями. В опубликованном сегодня докладе Международной организации «Репортеры без границ» сообщается, что наиболее мощная система киберконтроля действует в Китае. Эта страна является лидером по числу заключенных, деятельность которых связана с информацией и новостями. В документе отмечается, что в Сирии в результате деятельности компании сотрудничества с режимом президента Башара Асада в области кибершпионажа были арестованы 22 журналиста и 18 интернет-пользователей.
Новости представила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Переходим к главным событиям сегодняшнего дня. В Грузии не утихают споры вокруг судебной реформы. Вчера поздно ночью Венецианская комиссия опубликовала на своем интернет-сайте итоговое заключение по предложенным грузинским правительством изменениям в закон об общих судах. Правительство утверждает, что заключение дает возможность почти полностью заменить состав руководящего органа судебной системы Совета юстиции. С этим категорически не согласны представители национального движения. На темы работала моя коллега в Тбилиси Олеся Вартанян.
Вопреки ожиданиям, Венецианская комиссия не сумела поставить точку в спорах о судебной реформе. Опубликованный вчера ночью финальный текст заключения лишь подлил масло в огонь. Спустя всего несколько часов после публикации, рано утром политики из двух враждующих политических лагерей схлестнулись в дебатах вокруг вопроса о будущем Совета юстиции. Это единственный руководящий орган судебной системы, отвечающий за назначение и увольнение судей по всей стране. Еще в пятницу во время обсуждений в Венеции грузинскому правительству было однозначно заявлено, что отправлять в отставку весь нынешний состав Совета юстиции недопустимо. Европейские эксперты считают, что заменить можно лишь 6 из 15 членов. Это парламентарии и назначенцы президента. Что касается остальных, все они являются действующими судьями. Их нельзя выводить из состава Совета до окончания срока их полномочий. Так обрисовали картину грузинские политики, присутствовавшие на заседании Венецианской комиссии. Но на деле оказалось, что не все так просто. Каха Кожури, председатель Ассоциации молодых юристов, говорит, что в финальном тексте комиссии нет однозначного запрета на смену 6 из 8 судей Совета юстиции. Как раз наоборот, там содержится совет провести новые выборы и попробовать переизбрать этих членов на конференции судей.
Но как должно пройти это обсуждение? Следует ли созывать конференцию прямо сейчас или следует подождать истечения срока полномочий нынешних членов? Ничего этого в заключении не указано.
Говорит Кожуридзе. В правительстве хотят, чтобы эти выборы прошли как можно быстрее. Это даст возможность не просто ограничить влияние президента на Совет юстиции, а почти полностью блокировать его. Для националов это жизненно важный вопрос. В случае, если грузинская мечта сумеет реализовать свои планы, они потеряют всякую возможность влиять на судей, которым предстоит рассматривать дела членов бывшего правительства.
Не хотели, чтобы никого не тронули в Совете юстиции. А если вы помните, Министерство юстиции, у него было другое мнение, то есть они хотели, чтобы все были новыми членами. Так что надо, наверное, найти золотую середину, я так думаю.
Говорит Эко Гигаури, исполнительный директор грузинского офиса «Международная прозрачность». Она отмечает, что некоторые представители команды президента готовы к компромиссу. К ним, как она считает, можно отнести и главу Верховного суда Коте Кублашвили. Большинство членов Совета юстиции были избраны по его личной рекомендации. На прошлой неделе премьер-министр сказал Кублашвили, что не намерен ставить вопрос о его импичменте. Напротив, главный судья страны должен оставаться в должности до истечения срока своих полномочий. Они заканчиваются в начале следующего года. Единственный выход из этой непростой ситуации – это встретиться и попробовать договориться. Сегодня посол США в Грузии Ричард Норланд призвал два политических лагеря сесть за стол переговоров.
Венецианская комиссия – очень уважаемая международная структура, а ее рекомендации имеют серьезное влияние. Как я понимаю, обе стороны в данный момент вчитываются в эти рекомендации, за этим последует дискуссия, и я уверен, они сумеют найти компромиссные решения по тому, как обеспечить независимость судебной власти в Грузии.
Никаких встреч и обсуждений пока не запланировано. Об этом было сегодня заявлено как оппозицией, так и правительством. Парламент уже принял часть поправок в закон об общих судах, разрешающих видео и аудиозапись во время заседаний. Другая часть законопроекта была утверждена в первом чтении еще в декабре. Пока неизвестно, когда в парламент поступит новый вариант поправок, в которых будут учтены рекомендации Венецианской комиссии. Олеся Вартанянах, о Кавказе, Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа. Говорит радио «Эхо Кавказа». Микрофона Олег Усов. 9 и 10 марта в Москве в Государственном Кремлевском дворце с аншлагом прошли концерты грузинского государственного академического ансамбля песни и танцев «Эрисиони». Концерт состоялся с благословения католикоса-патриарха всей Грузии Илии II. Но в Тбилиси ансамбль «Эрисиони» ожидала акция протеста «Не танцуйте для оккупантов». Вот эту тему мы сегодня обсудим с нашим гостем, солистом очень известного вокально-инструментального ансамбля «Иверия» Вахтангом Тетишвили. Он сейчас на линии прямой связи по телефону из Тбилиси. Добрый вечер, Батона Вахтанг.
Добрый вечер.
Как вы считаете, ну, следует ли танцевать или петь перед оккупантами?
Я считаю, что так резко нельзя задавать вопрос и отвечать на него как-то неудобно. Я думаю, что танцевать, петь и всегда можно, если тебе поется и танцуется. Ну, конечно, очень неудобно как-то выслушивать такие, ну, я бы сказал, некорректные высказывания, что, мол, танцуете для или поете для оккупантов. Нет, это есть русская политика, политика России, политики, там, я не знаю, Дума или военные эти самые генералы, а есть еще народ. Народ огромный, народ, я знаю всю Россию, абсолютно всю Россию, начиная с европейской части, кончая с Сибирью и вон туда еще северные широты. Все мы объездили за время наших, это я говорю о нашем ансамбле. И я знаю, какой русский простой народ. Это для народа делается. Концерты поем или танцуем, или, допустим, какие-то экономические связи, там научные эти. Они все равно продолжаются. Несмотря на то, что однозначно, если не по воле какого-либо государства, войска или армия другого государства находится на твоей территории без твоего разрешения, это называется, ясно, называется оккупацией. Но это не значит, что в это время нельзя никаких, так сказать, сношений иметь с обыкновенным народом. Это не значит...
А вот, Батон Ахтарович, вы знаете, многих покоробило в Тбилиси, как я понимаю, вот сам факт концертов в Кремле. Вот говорят так, ну хорошо, если бы в культурной столице России, Санкт-Петербурге или где-нибудь другом крупном городе, но почему именно в Кремле, там, где, возможно, вот принимались решения о боевых действиях в августе 2008 года? Вот есть такое мнение, как вы считаете?
И я считаю, что, может быть, даже наоборот. Вы знаете, единственное, что здесь не должно быть, никакой цензуры не должно быть. Никто не должен сказать, что в танце или в песне, или там, может быть, кто-то хочет сказать что-то, что в них какие-то ограничения создавать. Мол, никакой политики, никакой там же ничего. Ну, правда, это фольклорный ансамбль, у него нет там никаких возможностей в песне или в танце показать, что, допустим, критиковать или сатирически относиться к действиям правительства там, России и так далее. Поэтому это можно делать в Кремле. Но я хочу... У меня есть время еще минуту поговорить?
Да, минутка у нас еще есть.
Да, да. Вот в прошлом три года, как у нас, скончался наш руководитель ансамбля Басилая. Три года назад. И было такое... Был концерт в памяти Басилая. Это было где-то три года назад. Когда...
Концерт был в Тбилиси, да?
В Москве.
В Москве, угу.
Да. Некоторые члены ансамбля туда поехали, некоторые по личным соображениям. Я, например, имея и визу, и все такое, уже готовы поехать, спросил, можно ли мне там что-то сказать от себя. Они сказали, нет, никакой это, ну, зная мой характер, значит, никакой, мол, политики, никакой это, ну, значит, какие-то цензурные ограничения были. Поэтому я не поехал. Но недавно, в прошлом году, был опять же повтор такого мероприятия, где не было никаких этих политических... И поэтому мы поехали и этот концерт тоже провели. И тогда, и тогда. Я думаю, что если там политика не существует, и если это свободно, можно высказывать или то, что ты хочешь... И то, что у тебя есть в репертуаре, и никто туда, цензор, туда не вклинивается, не диктует тебе, что ты должен говорить или что ты должен петь, тогда все это можно.
Батон Ахтарович, у нас,
в этом я не нахожу.
К сожалению, очень мало времени, но я не удержусь от вопроса. Вам, ну, тоже, если можно, только покороче, минутка, не больше. Вы считаете, что политика отдельно, люди, искусство отдельно. А вот ваш коллега Вахтанг Кикабидзе считал иначе. Он не поменял своего мнения, как вы думаете?
Ну, вы знаете, Вахтанг Кикабидзе свое, так сказать, отношение, и свое «я», или как это, как вам сказать, свой след в искусстве уже оставит, и все это и ни он, ни мы, никто из артистов политикой, конечно, не занимаемся, мы не можем об этом говорить, но мы всегда стремимся, чтобы где-нибудь для большей публики, для чего показать свое искусство. Это будет русский или кто-то будет грузин. Ну, если, но у каждого свое мнение, он должен быть свободен в своем выборе, ехать или не ехать, показывать, танцевать или петь и так далее. У меня свое мнение. У меня, например, есть песни, которые я сам сочиняю. Да? Я говорю, в одной песне обращаюсь к русскому народу с уважением и с любовью, а в другой песне я обращаюсь, так сказать, к генералам или к политикам российским, кричить критический.
Соответствовать своему народу.
Значит, смотря, да, и я думаю, что в этом ничего плохого. Лишь бы это было свободно и не было цензуры и так далее.
Спасибо большое. Спасибо, Батон Вахтанг. Я лишь только добавлю, что не исключая, а скорее всего так оно и было, на концертах в Кремле было немало еще и грузин, проживающих в Москве, а почему я для считаю, них нельзя танцевать?
Процентов 80. Тем более. 80, там было грузинов, которые были соскучены, так сказать, по своей связи со своей родиной и так далее. Там 80% было грузин. Остальные 20% были приглашены этими же грузинами и так далее. Но я думаю, что это было хорошее мероприятие.
Спасибо за участие в нашей программе. Это был Вахтанг Татишвили, солист прославленного известного ансамбля «Иверия» в Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказ.
Продолжая нашу программу, страсти вокруг Аграрного университета Грузии приобрели отчетливый характер политического скандала, вышедшего за пределы академических кругов. Совет по авторизации Национального центра по развитию качества образования аннулировал авторизацию учебного заведения, считающего в Грузии вузом, качество образования в котором отвечает европейским университетским стандартам. На темы работал наш тбилисский корреспондент Мзия Парисишвили.
Совету по авторизации Национального центра по развитию качества образования решать судьбу Аграрного университета пришлось в непривычной обстановке. Зал был переполнен студентами, преподавателями, представителями НПО и СМИ. Совет из 7 членов в течение 10 часов совещался, оставить ли университету право на образовательную деятельность. Без авторизации учреждение не вправе выдавать дипломы. Десятки студентов простояли на улице всю ночь в надежде, что члены совета прислушаются к их мнению. В 5 часов утра глава Совета Кахи Курашвили поставил вопрос ребром.
Кто за то, чтобы у Аграрного университета Грузии была аннулирована авторизация? Поднимите руку.
За оказались 6, лишь один проголосовал против. У студентов не выдержали нервы. «Браво! Прекрасно! Вы враги будущего поколения!» Выкрикивая это, молодые люди стали покидать зал. Представители Национального центра по развитию качества образования поспешили объясниться. Решение вполне может быть пересмотрено. Оно вступит в силу лишь по окончании учебного года. Оставшегося времени администрации вуза должно хватить для исправления выявленных недостатков. После этого можно будет вновь просить совет о предоставлении авторизации. Принимая решение, совет опирался на доклад группы мониторинга, которая на основе жалобы уволенных преподавателей проводила проверку университета с 3 по 11 января. В ходе ревизии было выявлено, что в библиотеке учебного заведения отсутствуют некоторые материалы, указанные как необходимые в образовательных программах. Несколько нарушений касались порядка отбора и назначения преподавателей. Кроме того, выяснилось, что на интернет-странице Аграрного университета обязательная информация об учебных программах представлена лишь фрагментарно. Ректор Лаша Гоцери заявляет, что все эти проблемы носили технический характер, и в настоящий момент все исправлено.
Речь идет о каких-то технических и бюрократических неточностях, которые никак не могут повлиять на качество образования. Наш университет является одним из наилучших очагов высшего образования в Грузии. Очень печально и позорно, что Совет принял политически мотивированное решение.
Последние 2 года владельцем Аграрного университета является фонд знания, учрежденный бывшим министром экономики Кахой Бендукидзе. Инвестиции фонда помогли кардинально переобразовать вуз, сделав его одним из лучших учебных институтов Грузии. В университете многие уверены, что именно из-за Бендукидзе, который жестко критикует новые власти, Аграрный университет и попал в поле зрения совета. Президент Михаил Саакашвили также сегодня заявил о политической подоплеке происходящего на своей странице Facebook. Он призвал правительство пересмотреть принятое решение. Сегодня же, чтобы успокоить общественное мнение, министр образования Георгий Маргвелашвили посетил Аграрный университет и встретился с студентами. Однако диалога не получилось. Ответы министра студентов показались не слишком убедительными.
Решение вступает в силу в конце года, а до этого момента очень много времени. И если они сами говорят, что их проблемы минимальны, то о чем речь?
Недоумевал министр. Тем не менее, Украине представители Аграрного университета планируют обжаловать решение Совета в суде. Акаха Бендукидзе, посетивший вуз уже во второй половине дня, призвал студентов выйти на улицу в знак протеста против незаконного аннулирования авторизации. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Очередной выпуск «Некруглого стола» завтра, примерно в это же время. А сейчас в конце получаса абхазская тема. Уникальные фотографии прототипов героев произведения Фазиля Искандера удалось увидеть и даже подержать в руках нашему постоянному автору из Сухуми Виталию Шаре. На толстых картонках запечатлен и прототип знаменитого Сандро из Чегема.
На днях российская «Новая газета» опубликовала письмо президента российского пен-клуба Андрея Битова в Нобелевский комитет, в котором на Нобелевскую премию в области литературы выдвигается выдающийся русский писатель абхазского происхождения Фазиль Искандер. Фазиль Абдулович, которому 6 марта исполнилось 84 года, не впервые выдвигается на эту престижнейшую премию. В прошлом году это сделал Союз писателей Москвы. Да что там говорить, если еще четверть века назад на одной встрече читателей с Искандером в Сухуми я задавал ему вопрос о разговорах, ходящих о его выдвижении на Нобелевку. Но Нобелевка – это вообще такая запутанная история. Когда-то Льва Толстого ею обошли. Ходит, впрочем, байка, что Лев Николаевич удивился. А кто такой этот Нобель, чтобы награждать меня его премией? Между тем, на днях же я впервые увидел, как выглядел прототип главного героя, дяди Сандро, главного, пожалуй, творения Искандера, романа-эпопеи Сандро из Чегема. Это давнишний автор газеты «Эхо Абхазии», педагог абхазского языка Сухумской очно-заочной школы Ладико Адлиба, принес в редакцию несколько древних, дореволюционных еще фотографий вместе со своим текстом, который опубликован в вышедшем сегодня номере «Эхо Абхазии». Вот что он там пишет. «Фазиль всегда со мной. Об этом знают не только члены моей семьи. И что это мне дает? Дает, я думаю. Так могут сказать миллионы читателей планеты. Мне повезло вдвойне. Мои сухумские соседи Шалико, Гули, Ремзи, Кнуца, прототипы героев его произведений и ближайшая родня по матери. Но самое главное сам Сандро, родной дядя Фазиля, старший из 6 братьев по матери». Помните, второй раз дядя Сандро покинул деревню уже после войны. На этот раз, скорее всего, из осторожности, свой половинчатый побег он закончил в пригороде. Он остановился в таком месте, где колхозы уже кончались, а город еще не начался. И вот с 1968 года мой дом находится рядом с домом, где жил Сико Хабаджевич Мишелия, он же Сандро из Чегема. Сам Фазиль не раз бывал в доме своего дяди. Впервые он привез из Чегема в дом дяди Сандро тот знаменитый жбан с медом. В 2002 году, в дни фестиваля Фазиля Искандера в Абхазии, под таким названием проходили его встречи в Абхазии впервые после грузино-абхазской войны, Фазиль Абдулович побывал в доме Шалико, другого своего родственника. Этот день совпал с женитьбой сына Шалико. Мы все были на свадьбе, что в пирамиде у входа в Сухумский обезьяний питомник. Пребывание здесь Фазиля придало торжеству особую окраску. Я наблюдал за оставшимися в живых прототипами романа, доигрывающими свои роли. Конец цитаты. И вот я держу в руках эти толстые картонные фотокарточки начала прошлого века, которых нет ни в каком музее, и которые Владико Константинович взял из семейного архива своих соседей. Очень качественные, между прочим, снимки. Вот сам Сико Сандро, имена большинства других родственников Фазиля перекочевали в его произведения без изменений. Молодой, статный, с усами и длинным кинжалом на поясе. А в правой руке еще и ружье, приклад которого опирается на венский стул, а рядом с ним красотка в белом платье, его жена Катя. К сожалению, у них не было детей, воспитали приемную дочь, дочка которой Мэри, и сейчас живет в этом доме. Ни одного из этих снимков я, естественно, не видел ни в одной публикации о Фазиле Искандере. Твердо решил до 85-летнего юбилея живого классика обязательно побываю в домах, где жили прототипы героев его знаменитых произведений и продолжают жить их потомки. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Говорит радио «Эхо Кавказа», как всегда, в это время. Краткая сводка новостей представит моя коллега Любовь Баматова.
Министр иностранных дел Грузии Майя Панджакидзе осудила запланированные в Москве переговоры между лидерами Абхазии и России Александром Анквабом и Владимиром Путиным. Выступая в Тбилиси во вторник, Панджакидзе заявила, что любой шаг, направленный против территориальной целостности Грузии, вызывает озабоченность. Анкваб начал свой визит в Москву в понедельник. Его встреча с Путиным запланирована на вечерние часы вторника. Россия признала Абхазию и Южную Осетию в качестве независимых государств после пятидневной войны между Россией и Грузией в августе 2008 года. Тбилиси считает Абхазию и Южную Осетию частями грузинского государства. В Южную Осетию завтра, 13 марта, планируется визит сопредседателей женевских международных дискуссий по безопасности в Закавказье, которые встретятся членами юго-осетинской делегации на переговорах, сообщает информагентство РЭС. Кроме того, планируется проведение встречи с представителями национальных диаспор и ознакомление с работой Знаурского водозабора. 23-й раунд женевских международных дискуссий намечен на 26-27 марта. Как сообщили в аппарате полномочного представителя президента самопровозглашенной республики по вопросам постконфликтного урегулирования, в состав делегации входят сопредседатели от ОБСЕ Андрей Дешица, от ЕС Филипп Лефор, от ООН Антти Турунен, представитель УВКБ ООН Гийермо Битоки, представитель комиссии ЕС Тьерри Беше, сотрудник ОБСЕ Эммануэль Антекиль. Служба скорой помощи грузинской столицы будет временно совместно управлять нынешний директор Каха Чехрадзе и специально созданный совет, в который вошли представители мэрии и Минздрава. Такое решение было принято на вчерашних переговорах между сотрудниками Минздрава Тбилисской мэрии, депутатами парламента и врачами скорой помощи, объявившими голодовку. Как сообщает корреспондент «Эхо Кавказа», участники акции протеста приняли решение не прекращать ее до тех пор, пока не будет выполнено их требование о восстановлении на работу 4 уволенных врачей. Голодовку продолжает 5 человек. Министр труда, здравоохранения и социальной защиты Давид Сергеенко обратился к голодающим с призывом прекратить акцию и подать судебный иск на решение директора Тбилисского центра скорой помощи Кахи Чехрадзе об их увольнении. Четверо сотрудников центра объявили голодовку 6 марта. Позже к ним присоединился и еще один медик. Помимо восстановления в должности, они требуют уволить руководителя центра, систематизировать отдых медиков во время смены, увеличить количество бригад скорой помощи. Правительство Грузии начинает новый проект правительства за открытое управление. По информации пресс-службы премьер-министра Грузии, целью проекта является обеспечение большей вовлеченности общества в управление государством.
Региональные новости представила Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухумец, Кинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Говорит радио «Эхо Кавказа» в Сухумец, Хинвали и Тбилиси. 21:33. Продолжаем наш выпуск. Уже пятый год, как в этот день, 12 марта, отмечают Международный день свободы слова в интернете. Учредители этого дня, Репортеры без границ и ЮНЕСКО, пытаются привлечь внимание мировой общественности к проблеме интернет-цензуры. Список врагов интернета, который составила организация Репортеры без границ, попали такие страны, как Сирия, Китай, Иран, Бахрейн, Вьетнам. А как обстоят дела с кибербезопасностью в Грузии? Об этом расскажет моя коллега Нона Суварян.
В Международный день свободы слова в сети депутат парламента Грузии от правящей коалиции КОПА Давиташвили предложил установить строгий контроль над интернет-пространством. Он уже выступил с законодательной инициативой о запрещении азартных интернет-игр.
В очень многих развитых странах, где права человека защищены на высоком уровне, запрет на игровой бизнес не считается нарушением прав человека. К азартным играм люди способны привыкать. Психологи знают об этом. Следовательно, их ограничения не необходимо.
Эксперты считают, что законодательные меры ситуацию не изменят. Более того, неосторожные шаги государства в этой сфере, по мнению экспертов, могут нанести ущерб бюджету страны. В казну поступает немало средств именно от азартных игр. До этого момента действуют ограничения лишь на детскую порнографию и нарушение авторских прав. Как отметил эксперт по вопросам киберпреступности Уча Закашвили, для грузинских пользователей интернета цензура не действовала. Он также отмечает, что права и возможности интернет-пользователя не безграничны. Их установила Конвенция Совета Европы о киберпреступности, которая присоединилась и Грузия. В то же время грузинское законодательство позволяет контролировать в сети пользователей, попавших под подозрение спецслужб.
Интернет-провайдеры, исходя в интересах следствия, в течение 3 месяцев должны сохранять на своих серверах интернет-активность потребителей. Если следствию понадобится, оно может использовать эту информацию. Что касается незаконных прослушек, чтения электронной почты, взлома Facebook, это запрещено без судебной санкции.
Уча Закашвили напомнил, что с сентября 2010 года, когда в Уголовный кодекс была внесена статья о киберпреступности, были арестованы около 25 пользователей сети. Однако все они были отпущены после заключения процессуальных соглашений. Закашвили также отмечает, что законодательство нарушают госструктуры, которые используют нелицензионные программы. Степень кибербезопасности госструктур Грузии не находится на должном уровне, выразил озабоченность эксперт по вопросам безопасности, директор Кавказской академии Лаша Патарая. По его словам, российско-грузинская война 2008 года показала, насколько уязвимо киберпространство Грузии. По его данным, августовскую войну студентам многих вузов приводит как яркий пример кибервойны между двумя странами.
Несмотря на то, что прошло 5 лет, нельзя сказать, что мы решили проблему и находимся в безопасности. Конечно, мы можем делать что-то для развития, но каждый день появляются современные технологии, их необходимо изучать, анализировать их возможности. Мы не должны отставать. Нам понадобилось много времени, чтобы достичь минимального уровня. Но все равно мы не можем еще сказать, что на государственном уровне способны сопротивляться кибертерроризму.
Лаша Патарая призвал простых пользователей отказаться от иллюзии анонимности в сети. За каждым из них могут следить не только спецслужбы различных стран, но и простые хакеры, уточнил эксперт. Но на Суварянах и Кавказа Тбилиси.
Кавказский перекресток. Программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. Кавказский перекресток. Каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». Кавказа.
Сухумец, Хинвали, Тбилиси, 21:38, а мы возвращаемся к абхазской теме. Это одна из главных, кстати, тем сегодняшнего дня. Президент самопроглашенной республики Александр Анквап находится в Москве с рабочим визитом, в ходе которого он должен встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Пока нет никакой информации об этой встрече, ровно как и не было предварительных сообщений о конкретном предмете переговоров. О том, какие вопросы мог бы обсуждать в Москве Александр Анквап, моему коллеге Демису Паландову рассказал главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик.
Инал, сегодня Александр Анквап в Москве в
ходе своего рабочего визита уже встретился с патриархом московским и всея Руси Кириллом и секретарем Совета Безопасности России Николаем Патрушевым, но пока нет никакой информации о встрече с Владимиром Путиным. И вообще не совсем ясна повестка вот этого рабочего визита. Может быть, вам известно, какие вопросы, собственно, поехал обсуждать Александр Анклав в Москву?
Ну, официально пресс-служба президента Александра Анклава тоже не сообщала о том, какая повестка будет, но, в принципе, можно догадаться, о чем речь будет идти на встрече с президентом России Владимиром Путиным. По крайней мере, один из главных вопросов, который волнует наверняка президента Абхазии, и который он будет обсуждать с Владимиром Путиным, он касается тех траншей, которые запланированы по комплексному плану социально-экономического развития Абхазии, то есть это финансовая помощь России, которая запланирована на 13-15 года. Пока денег этих в Абхазию не поступало, а учитывая то, что все эти деньги, которые поступают в Абхазию из России, они составляют 75% где-то всех доходов Абхазии, то деньги эти позарез нужны для того, чтобы и исполнить и тот же бюджет, и те же стройки, которые сейчас массово идут по всей территории Абхазии. Это объекты социальной значимости, больницы, школы, стадионы и так далее.
И на вот практически нет никакой информации, можно только догадываться. Вот одна из догадок, что еще один вопрос будет обсуждаться, это вопрос абхазской железной дороги, и связывает это с приездом в Москву одновременно и армянского президента Сержа Саргсяна. Что вам, может быть, известно об этом?
Ну, вполне возможно, наверное, какие-то позиции будут все-таки выверяться в ходе этих переговоров. Я думаю, прежде всего, этот вопрос волнует, наверное, Сержа Саргсяна, учитывая геополитическое положение Армении, то, что эта железная дорога могла бы соединить ее с главным ее стратегическим партнером России. Сейчас же все грузы, предназначенные Армении, они доходят до нее окольными путями, по морю сперва, и потом через Поти, по железной дороге доставляются в Армению, что не очень-то и удобно. Наверняка этот вопрос обсуждался во время встречи Саргсяна с Путиным, и также, наверное, состоится обмен мнениями в ходе встречи Путина с Александром Анклав. Но этот вопрос не из тех, которые вот сейчас можно вмиг решить. Я думаю, просто сейчас как-то сверяются позиции по самой идее и насколько это все реально осуществить.
Это был главный редактор газеты «Чаемская правда» Инал Хашика. С ним беседовал Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Пришло время нашей постоянной рубрики «Читаем прессу». Как всегда, по вторникам мы предлагаем вам наиболее интересные публикации из юго-осетинской прессы. Обзор подготовила моя коллега Зарина Санакоева.
«Читаем прессу».
Значительная часть газетных полос на прошедшей неделе была посвящена женщинам и Международному женскому дню 8 марта. Автор газеты «Южная Осетия» Аслан Тедеев в объемной статье описал осетинских женщин во всех сферах жизни, начиная от героинь мифологии и литературы до известных осетинок наших дней. Ну а газета «Республика» подошла к этой теме с другой стороны. В рубрике «Улыбка Сардона» женщинам-осетинкам, женатым на представителях других этносов, напомнили, что они могут принести большую пользу Южной Осетии. Их мужи нередко становятся влиятельными людьми. Это необходимо использовать. Празднованию женского дня посвящена еще одна статья в газете «Южная Осетия». Отныне право на получение материнского капитала не увязывается с обязательным рождением ребенка на территории России. Мама, гражданка Российской Федерации, теперь сможет прямо в Южной Осетии оформить все необходимые документы. Электронные СМИ, агентство РЭС и сайт ОСРадио публикуют статью председателя Народной партии Республики Южная Осетия Казимира Плева под названием «Республика Южная Осетия нуждается в концепции национальной безопасности и военной доктрине». Автор, анализируя ситуацию в Грузии после прихода к власти Иванишвили, напоминает, что политика этой страны в отношении Южной Осетии и Абхазии остается прежней. Казимир Плев предлагает президенту, цитата, «в кратчайший срок получить Совету безопасности Южной Осетии разработать и подготовить для утверждения концепцию национальной безопасности и уже на ее основе утвердить военную доктрину Республики Южная Осетия». Конец цитаты. «Время собирать камни» – так называется статья Роберта Кулумбекова, которую публикует газета «Республика». Речь в ней идет об исконно-осетинских территориях, которые в разные времена были отторгнуты от Осетии, а сейчас должны быть возвращены. Это, по мнению автора, должно стать национальной идеей осетин. Имеются в виду Трусовское ущелье и Кабийская котловина, которые на сегодняшний день оказались на территории Грузии. Эти территории не вошли в границы вновь образованной в 1922 году Юго-Осетинской автономной области, хотя до этого всегда были частью Южной Осетии. Президент Тибилов обратил внимание на проблему жителей микрорайона «Солнечный», которым недавно сообщили, что им все же придется платить за электроэнергию по общепринятым ценам. До сих пор электричество им поставляли бесплатно, так как газ в этот район еще не проведен. Газета «Южная Осетия» публикует на первой странице репортаж «Совещание у президента», где он предложил выработать для жителей района особые тарифы за электроэнергию. Еще о двух знаменательных датах напоминает «Республика». 6 марта 1993 года Республику Южная Осетия признала Республика Северная Осетия Алания, став первым административно-территориальным образованием, подтвердившим независимость Юго-Осетинского государства. Другая дата – 5 марта 1921 года. В этот день Схинвал был освобожден от войск меньшевистской Грузии, которые за год до этого провели этническую чистку на территории Южной Осетии. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Схинвал.
Читаем прессу.
Говорит радио «Эхо Кавказа», у микрофона Олег Кусов. Сухуми в Схинвале и Тбилиси 21 час 45 минут. И еще одна наша постоянная рубрика «Взгляд из». О пророссийской теме во внутренней политике Грузии размышляет наш постоянный автор Дмитрий Маниава. Его текст читает мой коллега Демис Паландов.
Взгляд из.
Пророссийские силы выходят на авансцену. В годы правления Саакашвили они ощущали себя чуть ли не подпольщиками, которым приказано выжить. Но все изменилось. Теперь можно свободно агитировать за союз с Россией, не опасаясь налетов проклятой сигуранцы или ковровых бомбардировок пропагандистских СМИ. Националы в бешенстве. На их глазах происходит легализация и усиление пророссийских групп в грузинской политике. Но поделать с этим ничего нельзя. Новое правительство не будет никого репрессировать. Все, что не запрещено, теперь разрешено, и борьба с политическими оппонентами может вестись исключительно конвенционными методами. В Тбилиси приехал бывший министр госбезопасности Валерий Хабурдзяня, хороший знакомый Владимира Путина в звании генерал-лейтенанта, и прямым, как трехгранный штык текстом, заявил: «Создаю пророссийскую партию, курс на евразийскую интеграцию. Восстановление целостности Грузии достижимо лишь в союзе с Россией». Политически, а если точнее, имиджевые перспективы самого Хабурдзяня спорны, но, возможно, его миссия заключается в том, чтобы окончательно легализовать упомянутые идеи, сделать их привычными слуху, прокачать ситуацию, прощупать единомышленников, короче говоря, занять плацдарм. Не исключено, что он в авангарде, а основные силы с крупным калибром и незнакомцем в маске, который, собственно, и будет командовать парадом, подтянутся несколько позже. Бывший министр рассчитывает на 15-20% избирателей. Сходу он столько, разумеется, не наберет, но никто из комментаторов не оспаривает этих чисел, когда пытается определить примерную численность сторонников безудержного и безоглядного сближения с Россией. И это еще относительно умеренная оценка. Считают по-разному и, как правило, некорректно, но сопутствующий комментарий всегда один и тот же. Их много, их больше, чем казалось на первый взгляд. Если же проанализировать социологические данные со всей серьезностью, то результат может показаться шокирующим. В конце правления Шеварнадзе отношение к северному соседу было более прохладным, а настроение в обществе куда более прозападным, чем в конце правления Саакашвили. Это несмотря на войну и 9 лет тотальной пропаганды. Итак, в ближайшем будущем будущем сторонники союза с Россией впервые получат возможность проголосовать за партии, которые, не таясь, используют милые их сердцу лозунги. Если эти избиратели будут надлежащим образом отмобилизованы, при щедрых вливаниях московской диаспоры и ненавязчивом содействии бдящих где-то там поблизости учреждений, поминать которые к ночи не принято, то после первых, возможно, внеочередных выборов, мы, скорее всего, получим не только новую фракцию в парламенте, а целый пророссийский фланг в грузинской политике. И это предоставляет властям интересную возможность, которая сейчас плохо просматривается, но не исключено, что именно в ней заключается стратегический смысл всех этих маневров. Очень трудно проводить политику геополитического реализма, которую мы пока не будем называть линией по оси Киви-Кекконена, когда оппоненты правящей партии постоянно призывают ее ломиться в двери НАТО и истерически материть Кремль, пренебрегая опасностью новой конфронтации с Россией и призывами западных союзников соблюдать осторожность. Но если на противоположном фланге сгруппируется примерно такое же количество оппонентов, которые примутся тянуть правительство к союзу с Россией, то эти разнонаправленные силы уравновесят друг друга, и проводить умеренную, взвешенную внешнюю политику станет гораздо комфортнее. Два шажочка на запад, один на север. Приведет ли эта дорожка к финляндизации? Это зависит не только и, скорее всего, не столько от грузинского руководства, да и рано пока обсуждать этот вопрос. Главное, что оно получит возможность встать над схваткой радикальных западников и северян, а это дорогого стоит. Сторонники союза с Россией, скорее всего, добьются тактических успехов, если не будут стремиться моментально прорваться во власть и резко изменить внешнеполитический курс. Вчера это казалось немыслимым, и даже сегодня многим представляется маловероятным. Но следует ли игнорировать этот фактор до тех пор, пока он не сорвет дверь с петель, как раз свирепевший медведь из страшных сказок советского детства и постсоветской юности, которому очень хочется выяснить, кто ел из его миски и рвал струны на его балалайке.
Размышления нашего постоянного эксперта Дмитрия Маниавы о российском факторе во внутренней политике Грузии зачитал мой коллега Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
А теперь пришло время нашей постоянной рубрики «Картинки с выставки». Рубрику подготовил мой коллега Александр Касаткин.
«Картинки с выставки». Литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
В рамках программы «Женское лицо России» в Москве открылась выставка «Женщина и время. 20 век», рассказывает Лиля Пальвелева.
Только современные разделы выставки представлены работами исключительно женщин. В исторической части, наряду с художницами, есть художники. Кураторы немного погрешили против стерильности замысла, но в самом деле, как можно было обойтись без снимков Родченко или без знаменитой знаковой строительницы Серова? Явленные на холстах и в бронзе освобожденные женщины труда советского периода к феминизму в его современном понимании отношения не имеют. Скорее к идее, что самая женственная женщина – это мужественная женщина. Амазонки русского авангарда тоже на выставку попали, так сказать, для полноты картины. Да, наравне с мужчинами они совершали революцию в искусстве, однако к идеологии феминизма это никакого отношения не имело. Ну а гендерная проблематика представлена западными произведениями. Вот программное заявление «Вали экспорт». История женщины – это история, написанная мужчиной. Если реальность – это социальная конструкция, а мужчины – ее конструкторы, то мы имеем дело с мужской реальностью. Женщины еще не нашли себя. Совсем уж современные наших дней российские художницы, похоже, нашли себя. Их работы спокойнее и, главное, ироничнее. Такова инсталляция «Сны Веры Павловны» Анны Браше. Самая знаменитая суфражистка из романа «Что делать?» остается за кадром. Под тихое позвякивание и побрякивание фонограммы посетитель выставки разглядывает фаянсовые чайные сервизы, где отдельные предметы сюрреалистически прорастают друг в друга и где на каждой чашке и плошке обнаженная женская фигура. Такие вот сны.
Рассказывала Лиля Пальвелева.
Картинки с выставки.
Ретроспектива фильмов иранского кинорежиссера Аббаса Киарастами прошла с большим и обычным успехом в Нью-Йорке. Об одном из фильмов ретроспективы рассказывает кинорежиссер Андрей Загданский.
Есть фильмы, которые вы всегда или очень давно хотели посмотреть, но обстоятельства складывались против. Не получалось. Такие отношения у меня сложились с фильмом Аббаса Киарастами «Через оливковые деревья». Фильм начинается с того, что некий пожилой мужчина стоит в оливковой роще и говорит прямо в камеру. «Я актер. Меня наняли играть режиссера в этом фильме. Сейчас мы будем отбирать девушку на главную роль». И вот уже зовет его помощница. «Давайте побыстрее, девочки уже торопятся». За спиной, за его спиной, среди оливковых деревьев группа девочек лет 15-16. Режиссер ходит между рядами этих смущенных девочек в традиционной черной одежде, конечно, и спрашивает, как кого зовут. Кажется, выбрали одну из девочек. Дует ветер, кругом ничего нет вообще, только горы, оливковые деревья, пустота. Космос. Как часто бывает у Киарастами, пружина действия, то самое, на чем будет держаться фильм, получится, не получится, случится, не случится, что будет, у него всегда замаскировано в бытовом, ничего не происходит, ничего важного сейчас не будет, и дальше вроде бы не будет, не ждите ничего. Мы смотрим какие-то милые, очень наблюдательные картины быта иранской деревни, и у нас ни малейшего представления о том, куда пойдет фильм, он случайно происходит. Например, длинный проезд на маленьком грузовике по горам через деревню. Камера смотрит через ветровое стекло. Машину ведет женщина, как мы понимаем, ассистент-режиссер. Она подвозит какого-то своего знакомого. Мы не видим ее, мы не видим его, мы слышим только разговор. Разговор почти ни о чем. И в этом длинном, неспешном кадре Киарастами рассказывает нам все, что нам необходимо знать для понимания фильма. Что в этом регионе было землетрясение 2 года назад, и многие деревни опустили. Люди живут у дороги или возле садов, в оливковых рощах, в палатках. Вроде бы все. Начинается работа над фильмом. Мальчик Фархад, который по совместительству помогает повару съемочной группы. И девочка Хасейн, которую отобрали вначале. Этот мальчик Фархад поднимается по лестнице на 2-й этаж или на балкон. Помните, это очень важно, что балкон, потому что балкон, как у Ромео и Джульетты. Здоровается с девочкой, но она ему не отвечает. В чем же дело, допытывается режиссер, когда уже отменили съемку, понятно, ничего не произошло. И оба они, режиссер и мальчик, сидят в этом маленьком грузовичке, единственный автомобиль, который мы видим на протяжении всего фильма, и возвращаются в тот самый лагерь, где живут кинематографисты. И выясняется, что эта самая девочка давно, еще до землетрясения, понравилась этому мальчику. Но родители тогда были против. Она учится в школе, а он неграмотный. Теперь ее родителей уже нет, они погибли в землетрясении. И девочка Хасейн живет только с бабушкой. Но и мальчик один. У него никого нет. Погибло 25 родственников. Но бабушка не позволяет девочке заговорить с мальчиком. И Фархад страдает. Он по-настоящему влюблен. Съемки закончились. Девочка молчит. И мы понимаем, что если она сейчас не заговорит с Фархадом, то это его последний шанс. Все. Группа должна разъезжаться. Все долго спорят, как и кому сесть этот маленький грузовик. И тогда девочка берет свой горшок с цветком. А это очень важная деталь. Все приходят на съемки со своим реквизитом. Она приходит с горшком с цветком. И вот она забирает свой горшок и уходит. Фархад больными, страдающими глазами смотрит, как она уходит. И тогда режиссер говорит ему: «Слушай, Фархад, мы тут не помещаемся в машину, ты самый молодой, иди тоже пешком». Фархад, спохватившись, понимает, что это его новый, последний, самый-самый последний шанс, хватает термос и ведро с чашками и бежит за девочкой. И они идут через горы, через оливковые рощи. В ее поступе абсолютная непреклонность. В его интонациях нежелание признать свое поражение. Но истинное второе содержание сцены вечное. Мужчина уговаривает женщину, как наши праотцы и наши праматери. И еще важная деталь. Мы помним, что они оба сироты. И теперь вся надежда только на Фархада, если только он сможет ее уговорить. А кругом нечеловеческая красота, гор, зелени оливковых деревьев, символа жизни, символа плодородия для этого региона. И вот они поднимаются на гору, перед нами простилаются пологие спуски, долины, луги, опять деревья вдали. И Хасейн по тропинке идет вниз, и она превращается в крошечную белую точку. Фархад смотрит ей вдаль, и мы понимаем, что он принял поражение. И тогда он ставит на землю термос и ведерко с чашками и бежит в ней. Нам становится страшно, в зале страшно. И он бежит по тропинке, уже возле края он догоняет эту Хасейн. Мы все это видим на гигантском общем плане. Они маленькие точки, и они сближаются. И мы не можем даже догадаться, говорит она с ним или нет, и что он ей говорит. И вдруг Фархад бежит назад. Бежит в гору туда, чтобы забрать свой термос и ведерко с чашками. Мы не видим и близко его лица, только белую движущуюся точку. Но так бежит счастливая белая точка. У меня были слезы восторга и восхищения. Ничего более простого, более вечного на экране я не видел за многие годы. У Киаростами абсолютная универсальность языка. Все то, что мне нужно знать для того, чтобы понимать историю, которую он мне рассказывает, я уже знаю. Он оперирует на универсальном уровне. Именно поэтому его картины так принимают во всем мире.
Рассказывал Андрей Загданский. Вы слушали рубрику «Картинки с выставки».
«Картинки с выставки».
Рубрику «Картинки с выставки» подготовил мой коллега Александр Касаткин.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
На волнах радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. У микрофона работал Олег Усов. Всего вам доброго. До завтра в это же время. Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.